мне рассказали о вас, что вы особый человек. Вы любите животных и детей. В нашем мире это редкость.
Я постоянно работал уже 40 лет с животными и с детьми. Но я в основном работаю уже с кошками и собаками. Но я люблю и лошадь, обожаю слона, даже крокодила. Вообще живой мир для меня является вот той необходимостью, без которой трудно жить. И если не наблюдаешь за ними, то теряешь какую-то грань своего чистоты. Вот иногда, соприкасаясь с миром, вот рыбки, вот наблюдая за рыбками, и я даже рассказы начал писать о том, что вот какое ощущение, как они тебя успокаивают. Я же провожу параллель, как на меня воздействует. Понимаете, вот через себя, я все веду через ощущения. Как Леонардо да Винчи, когда его спрашивали, почему вы учеников учите музыке, они что, ухом рисовать будут? Он говорил, я расширяю диапазон чувств своих учеников. Он понимал, что они, конечно, не будут иметь, не такие одаренные, как Леонардо да Винчи, поэтому хотя бы пусть при общении с ним расширится чувство их, диапазон широкий будет, чтобы они в этой жизни сумели постигнуть вот ту глубину, которая необходима.
Что же нам делать с молодым поколением, если оно так удалено от природы, от зелени, от цветов, от чувств?
Я показываю такая книжечка, называется «Система духовного и нравственного воспитания детей через самопознание». Ага. Что это такое? Я случайно открыл, нечаянно, кошки мне помогли. Та методика, которой я работаю с кошками, она отличается от всех в мире. Почему? Все дрессируют, заставляют животное подчиняться своей воле. А я наблюдаю за кошкой, потому что кошка дрессуре не поддается. Я наблюдаю за ней, нахожу ее способности, эти способности поощряю. И животное до последнего часа прекрасно работает. Так я начал воспитывать своих детей. Наблюдать за ними, находить у них способности, поощрять их. И у меня получился каждый ребенок удивительный. И для детей, видите, я написал вот огромное количество книг. Ведь что такое с детьми разговаривать, говорить о духовной чистоте, раскрывать им духовные очи? Это сложный момент. Я им начал через рассказы о животных. Вот видите, у меня 8 книг вышло. В Министерстве образования я убедил, что вместе с уроком физики, химии, математики, физкультуры должен быть еще один очень важный урок. Урок психологии. Что такое психо? Это душа. Значит, урок о душе. Я учу их разговаривать со своим сердцем. Почему? Чтобы человек имел свои чувства собственного, умел видеть внутренний мир. Это очень его внутренний мир. Учим слушать тишину. И, конечно, главный элемент, вот я хочу с вами поговорить и посоветоваться, все-таки доброта. Это главный элемент духовного мира.
Это основное, я бы сказал, единственное свойство природы – любовь, доброта. Если бы не было этого свойства у природы как основного, то природа не смогла бы создать живые организмы, где все работает в взаимодействии, помогая друг другу, клетки тела, части тела, органы, взаимодействие между живым, растительным, животным миром, неживым и так далее. То есть доброта, любовь – это основное свойство природы, это ее базисное свойство. Это как мать, которая рожает, так и природа, если бы она не обладала этим свойством, просто от себя, природным своим свойством, что называется, то она бы не смогла бы породить все то, что находится в ней, внутри ее. Поэтому любовь, доброта – это основное свойство природы. И вот в этом-то человек, к сожалению, единственное создание, творение, которое отличается от всех остальных тем, что он находится в противоречии, в противостоянии, в отсутствии резонанса, не урегулирован как-то, не уравновешен с природой. Вот это проблема, это огромная проблема, то, что мы видим сегодня. Эгоизм постоянно растет. Человек все больше и больше становится противоположным природе. Вот этому свойству общей любви, общей доброты, которая присутствует везде, кроме нас. Вот как нам быть такими, как весь остальной мир? Вот если бы мы смогли бы человека к этому привести, тогда бы все было бы прекрасно. Действительно, я понимаю ваш взгляд на мир, как вы его видите, но вот как туда вписать этого человека? Это проблема.
вот всегда моя была жизнь – это борьба. Я всегда шел, преодолевал, искал. И здесь, вы очень правильно сказали, конечно, это истина, против которой, к чему я всегда стремился. И я задал себе вопрос, как можно вот именно чистоту дать обществу, как изменить? И я вдруг пришел к такому мнению, что взрослого человека уже трудно, у него сложившееся мировоззрение очень сложно. Но ребенок, который приходит в первый класс, и он чистая тетрадь, и учителя, если по всей стране возьмутся за руки и начнут проводить урок доброты, то в этой чистой тетради вдруг постепенно начнем поворачивать их взгляд, духовные очи в правильном направлении. Ведь смотрите, первая книга, которую написал, она называется, ведь это главное чувство Вселенной, любовь. Это основа у нас четко, точно, потому что благодаря любви появилась вообще вся Вселенная, и появились мы. И я детям... А сегодня очень страшный удар наносит телевидение. Сегодня вообще по всему миру идет, так сказать, разговор. Пытаются смешать такое слово, навязать. Вот я смотрел передачу и обсуждают. Любовь – это секс. И вот начинают обсуждать, целый час идет обсуждение этого безумия. Я прибежал на эту передачу, приехал. Я говорю, слушайте, что вы обсуждаете? Это же ужас. И смотрю, мальчик сидит, говорю, мальчик, иди сюда. Как раз конец передачи я попал, меня не засняли они. Я говорю, скажи всем дядям и тетям, которые в своем заблуждении вот не знают, куда идти, скажи, ты, сколько тебе лет? Он говорит, 7. Любить умеешь? Он говорит, умею. Вот скажи им всем, подумай внимательно и скажи, кого ты больше всех на свете любишь? Он говорит, маму. Я им повернулся и говорю, вы слышите истина, что вам говорит маму? Как вы можете это два слова соединить? Это два разных понятия. Это инстинкт, а это чувство. Мама. Я говорю, моей мамы нет в живых. Я закрываю глаза, но вот здесь чувствую дыхание. Чувствую нежность, ее заботу. Она всегда со мной. Любовь ее вот здесь сидит. Ее невозможно вырвать. И поэтому вот эта истина, которую мы должны сохранить. Вот его в первозданном строении. Я начал вот говорить, учителя, давайте, пойдем вместе. Мы научим ребенка прислушиваться к своему сердцу, потому что чужое сердце может в болото увести, вообще он может провалиться. Для этого нужно научить слушать тишину. И оказывается, моя дочь потом, она училась в израильской школе, она говорит, папа, когда я начал писать, а вот в Торе вот как раз сказано учить слушать. Я говорю, где, давай, дочка, для меня это очень важно. Я перечитал Тору, действительно, вот учиться слушать тишину. Ведь как сегодня повести заповеди, как им сказать о заповедях, что нужно сохранять? Я им сказала, ребята, есть правила. Правила, которые кто нарушает, попадает в аварию. Вот даже машина едет на светофор, на красный поехал, бам, столкновение. Так же и ты, человек внутренний, будет разрушение. Начинает, ты сам себя можешь разрушать, ты хозяин. И мы приучаем ребенка с самого начала, что ты хозяин. И вот интересный мне вам вопрос. Ваше мнение. Вера. Вера – это очень важная сила. Вот я им пишу, ребята, вера – главная сила человека. Вот вера – это чувство. Вот как в Каббале сказано о вере?
Каббала считает верой то, что мы называем ощущением. В Каббале нет понятия веры, как «мне кто-то сказал о чем-то, и я ему верю». Допустим, кто-то сказал, что существует Бог, и я ему верю. И принимаю на веру в то, что существует. В Каббале такого нет. Каббала говорит о том, что ты должен до всего дойти чувственно. И то, что ты чувствуешь, проверить, насколько это истинно. А как ты проверишь, что твои чувства истинны? А ты сопоставь их с другими чувствами, общайся с другими. Если твои чувства и чувства других будут одинаковыми, значит, это истина. Другого нет. Если вы совпадаете по своим чувствам, по своим оценкам с другими, значит, вы уже находитесь в определенной истинности, в общей истине природы. Другой точки отсчета у нас просто нет. А веры как таковой нет. Мы должны ощутить всю природу, включая вот эту самую большую ее главную силу любви. Мы должны ее достичь, чтобы она стала нашим естественным свойством. Вот как сегодня мы существуем в абсолютно противоположном свойстве этой природы. Такими мы рождаемся. Мы должны себя изменить. Для этого мы существуем. И достичь вот этого свойства любви. А проверить, достигаешь ты этого или нет, это только в том, чтобы сравнивать себя с другими. если они думают, если вместе с тобой изменяются, и у вас рождается такая общность понятий, общность ощущений, тогда это называется именно правдой, истиной. И на этом уже можно дальше базироваться и идти вперед.
Вот я долго думал, как помочь ребенку в этом мире не потеряться и прийти к своей истине. А ведь каждый человек приходит со своими внешними данными, со своими отпечатками пальцев, со своей психикой. И каждый приходит со своим даром. Мне повезло, в 8 лет я почувствовал свой дар. Я стану клоуном. И всю жизнь стремился, у меня преграды были одна, вторая, третья. И я шел туда, у меня была вера, что я пришел, чтобы нести этот дар. Поэтому в детях я им подсказываю, ребята, перебирайте, раскрывайте свой дар, уходите себя внутрь, ищите. Ведь вся жизнь ты пришел, этот дар, вытащить из себя. И чтобы подарить, отдать людям. И тогда все придет к вам, отдайте больше, потом уже оно не надо брать. К вам придет все само. И вот этот дар, его очень сложно. И вот как его? Я им говорю, ребята, возьмите профессию и примеряйте на себя вот так, знаете, как пиджачок. Так, неудобно. Второе, и потом вдруг сердце вспыхнет. Вы почувствуете это пламя и начнете стремиться, и не теряйте веру в свое, убеждение туда. И каждый раз ищите, как проникнуть к этому. Конечно, здесь я с вами согласен, вы прекрасно в этом отношении. И мы, конечно, работаем. Вот сейчас 3 университета психологии подключились помогать детям вытащить из той могилы, в которой их пытаются сегодня затолкнуть. А ведь могила, она настолько глубокая и безвыходная, духовная пустота, это все, это гибель. Можно ходить, ездить на машине, кататься, улыбаться, но духовно погибать и все. Поэтому вот мне очень интересно услышать от вас, все-таки, какое ваше мнение, что еще детям надо сказать, чтобы раскрыть их духовный мир, мировоззрение?
Ну, вы правы в том, что действительно, если воспитывать, если заниматься воспитанием, то это, естественно, только с детьми, со взрослыми это очень, очень трудно. С детьми проблема, конечно, в том, что если допускают ошибки, а мы все время допускаем ошибки, видно по истории человечества, то эти ошибки, сегодня ты допускаешь воспитание с детьми, а проявляются они через 20-30 лет, когда человек уже взрослый, исправить ничего нельзя. Каббала говорит о том, что исправляет человека только общество, создает, формирует только окружающее общество. Поэтому надо нам создать вокруг детей сегодня, особенно сегодня, в нашем жестком и абсолютно неправильном мире, эгоистическом, неуравновешенном с природой, противоположном всему остальному, всей природе, всем ее частям, нам надо создать для детей как бы искусственный мир. То есть это не искусственный мир, но это тот мир, который будет правилен с точки зрения природы, общий, ее любви, доброты, правильного отношения друг к другу. Нам надо просто преподавать детям правильное взаимодействие между собой, без которого человек погибает, доводит себя вот до такого общества, до которого мы себя довели, до всеобщего кризиса, когда мы уже не знаем, что дальше делать и куда идти. Для того, чтобы люди не окунались в наркотики, чтобы не занимались самоубийством, не были в депрессии, в этой страшной болезни сегодня. Для этого нам надо просто создать вокруг детей, из самих детей, такое общество, их общество, не взрослое, а их общество, чтобы они между собой правильно развились. То есть учителя, люди образования, воспитания, они должны просто как бы создать для детей искусственную среду. Искусственная относительно нашего человеческого мира, потому что он неверный. Она на самом деле естественная, то есть в соответствии с природой. Если мы это сможем сделать, если мы сможем преподать человеку естественный закон любви, объяснить, показать ему, что таким образом существует все на свете. Каждая клетка в теле работает в связи с остальными клетками. Если она перестанет работать с ними в сотрудничестве, то тело погибнет. Клетка, которая начинает получать ради себя, а не отдавать, она становится раковой клеткой. пожирает весь организм и в итоге погибает сама. Если мы детям постепенно на любых примерах, и на животных в том числе, и книгами, всем, что только мы можем, создадим вот такое правильное пособие, взгляд на мир, то, конечно, мы получим другое поколение через несколько лет. А со взрослыми это очень тяжело. Это только ценой огромных страданий, которые им придется пережить, которые их убедят, что надо перейти к другому отношению между собой. Каббала рассказывает о том, как это сделать на самом деле. То есть, как изменить общество. Все общество, мировое сообщество на Земле. Но, конечно, на сегодня мы только еще пытаемся каким-то образом распространить эти знания. В течение какого-то времени, я надеюсь, о них узнают все больше. Вот и мы с вами разговариваем. Я преследую при этом определенную цель, что вы познакомитесь с этой методикой, насколько она близка тому, чем вы занимаетесь. И, возможно, все-таки мы как-нибудь сможем изменить нашу жизнь.
Когда я начал, так сказать, эту систему разрабатывать, искать для нее специальные упражнения, я начал, взял, в общем-то, в педагогических учебных заведениях Станиславского, Немировича, Данченко, театральных учебных заведений. Почему? Потому что актер, когда выходит на сцену, немножко зажат или еще что-то, у него внимание не так сосредоточено. Но есть упражнения, которые специально развивают это. В школе тоже можно развивать, оказывается, вот так, через игру. Потому что Аристотель очень хорошее дело сказал. Он сказал, хочешь быть сильным? Ну, поиграй, что ты сильный. Поиграй, может быть, тебе понравится эта игра, ты сильный. Хочешь быть добрым? Поиграй в эту игру, что ты добрый. Почувствовать это, потому что все через ощущение, это вы правильно истину говорите. Вот ощутить, потому что ребенок должен ощутить в классе. Потому что если мы ему чисто создадим, как это раньше создавалось, вот такую атмосферу, только индивидуальную, вот так в школе, в классе, а выйдя в свет, он попадает в этот животный мир, где все рационально, где все тянут к себе, где все грубость, все. И у него будет депрессия внутри, он не поймет, что, где, в каком же мире он живет. Там ему хорошо, там ему уютно, а здесь он как-то не устроен, и у него внутренний конфликт начнется. Ему придется или с тем миром соглашаться, или все-таки борьба. И мы решили играть, так проигрывать свою игру так, чтобы не забывать, что он может выйти через минуту в хищный мир, где все вокруг суетится, открыть и сказать ему, что есть мир, ты живешь в этом мире, и ты старайся нести свет. Потому что с тьмой бороться бесполезно, не вздумай с ней бороться. Нужно только нести свет, и тьма отойдет сама. Вот к этому. И вот мы, так сказать, детей ведем. И я подумал, что мое это мнение такое, что учителя, представляете, в один день по всей даже стране, по Израилю, по России, все учителя возьмутся за руки и в один час начнут вдруг этот духовный такой разговор, такую исповедь через духовную силу. Вот здесь я вижу, что учителя могут сдвинуть, спасти и Россию, и вообще от духовного опустошения новое поколение может появиться. Вы согласны, учителя?
Я не представляю, как это сделать. Для этого нам надо подготовить методику, нам надо сделать много книг, подобных и тем, что вы написали. Нам надо все-таки вынудить правительство в мире, людей, от которых это все зависит, согласиться с нами, что иначе мы губим наших детей. Нашим детям не для чего жить. Новое поколение не знает, для чего оно живет. Им не хочется жить. Впервые в мире мы сегодня находимся в состоянии, когда мы не уверены в том, что следующему поколению будет лучше, чем нам. Первый раз в мире мы всегда думали из поколения в поколение, что будет лучше. Будут меньше работать, будут больше отдыхать, будут легче, не будет войн, может быть, таких. Будет как-то человеку приятней, здоровее. Люди избавятся, с каждым разом будут избавляться от больших всяких проблем, недугов. А в итоге мы видим, что мир начинает... Прошли какую-то золотую точку, что ли, хотя она и тоже не была золотой. Но все-таки мы прошли какую-то, и теперь мы видим, что, наверное, нет. Следующее поколение даже... Люди не знают, стоит ли им рожать детей. Что-то не чувствуем мы впереди ничего светлого. Наоборот, все большая компрессия... Такая злых, каких-то непредвиденных, непредсказуемых обстоятельств, нехорошая ощущение сегодня у человечества. Может быть, в итоге мы когда-нибудь сможем через правительство, через международные организации, через ООН, не знаю, просто заставить родителей подумать о будущем поколении, чтобы взять абсолютно другую методику и сделать наших детей абсолютно другими, чем мы. Раз и навсегда. Иначе же мы не прервем этот порочный круг, по которому все время, каждое поколение рождается, страдает, умирает, рождается, страдает, умирает. Нет счастливых людей. Вот изменить эту методику воспитания, это самое главное, конечно. Как это сделать, чтобы взялись все люди, все учителя за руки, если бы начать писать, требовать от учителей, от людей, занимающихся воспитанием, образованием, если бы можно было усилить их голос, каким-то образом просто поднять вот эту волну, чтобы прервать вот этот порочный круг, вот это течение страшное, которое ведет человечество неизвестно куда.
Ну, скажу, что где-то какую-то попытку я начал предпринимать, и первые шаги, они оказались удачными. Я в Министерстве образования убедил, что нужно сдвигаться, нельзя останавливаться. И они, в общем-то, все мои учебники, вот эти книги, получили штамп, допущенный Министерством образования. И вы знаете, что интересно? Дети, когда берут, читают, и мне потом звонят, говорят: «Дядя Юра, я прочитал одну книгу», потом все сразу читают. Они... Это говорит о том, что детям интересно. И в образовании все-таки пошла подвижка. Мы должны вместе объединиться. Мы должны действительно взяться за руки и верить, что мы победим. Чему можно? Только светом. И вот я считаю, что, конечно, вот, не только какие-то маленькие отдельными группами. Мы начали уже в школы входить, я встретился с учителями, мы пошли с ними вести разговор, учителя поддержали, все идет, пошло движение. Вот я ездил и в Японии читал, и рассказывал лекции, и в Париже, и в Америке даже читал лекции как раз по этому, в этом направлении. И вы знаете, я чувствовал дыхание людей, они хотят. Поэтому у нас остается одно – верить в это и работать, не останавливаться.
Может быть, нам надо попытаться как-то объединяться всем людям, которые занимаются образованием молодого поколения, создать какой-то форум, что ли, международный, который бы заботился о следующем поколении. Потому что оно вырастет еще хуже сегодняшнего. Мы же видим, что им готовят. Какие телепередачи, что им скармливают на всех этих уровнях. Это же ужас. Насилие, эти вкусы, мелкий ширпотреб, эту еду, все что угодно. То есть даже если показывают животный мир, показывают его с такой точки зрения, будто там существует насилие, что это не является законом природы, необходимым законом природы, а дают человеку понять, что вот мы как животные, показывая, что животные, они вот такие, которые только и убивают друг друга. Не рассказывают о внутренней сути, что таким образом природа уравновешивает себя, что в этом нет ничего плохого, а это баланс, и это не ощущается никем из участников природы, не ощущается как проявлением зла. Если волк съедает овечку, он при этом не делает ей вреда и не делает ей это из злости к ней. Надо все это так объяснять людям, а у нас наоборот – показывают животный мир, человек как бы лучше этого животного мира. Хотя нигде зла не существует, кроме как в человеческом мире. Животные никогда друг другу не желают зла. Они не делают это для того, чтобы навредить, чтобы приподняться друг над другом, властвовать друг над другом. Поэтому вот правильное преподавание самой природы, объяснение того, что мы в ней видим, так необходимо. Даже вот эти все мультики, все эти фильмы детские, они настолько неправильно сделаны для того, чтобы превознести человека и унизить животный мир, как будто это на самом деле так. То есть мы все так искажаем, поразительно.
Вот ваше мнение, как вот женщина в кабале?
С точки зрения кабалы вы совершенно правы. Женщина является накопителем информации, мудрости, всех основ общества. Женщина как называется домом, то есть тем, в чем содержится все, вся жизнь. А мужчина является как бы добытчиком. Он приносит и постепенно там складирует. Поэтому женщина является как бы основой, базой того, что существует в мире. Естественно, поэтому она и продолжает мир, она его и творит на самом деле. Мужчина, если что-то и делает в нашем мире, он это делает ради женщины. Мы знаем, что мы полностью завязаны на них, что в обычной жизни своей мужчина практически преследует одну единственную цель подсознательно – выглядеть большим, уважаемым, прекрасным в глазах женщин. И это правит всеми мужскими поступками. Это толкает мужчин на совершение всех их дел. Если бы не противоположный пол, перед которым мужчина должен как-то себя поднять и показать, выделить, то мужчины бы просто влачили бы жалкое существование. У них бы не было бы никакой мотивации чего-то добиваться. Поэтому женщины, хотя они как-то более скрыты, менее проявляемы внешне, на первый взгляд, в нашем мире, на самом деле они задают нашему миру тихо так, из-под воль, все его течение, вынуждают его к развитию и сами в то же время и рождают следующее его состояние. Но вот если бы мы могли бы поэтому через женщин, в первую очередь, потому что мужчины, они действительно не воспринимают всех этих проблем, они абсолютно как-то отключены вообще от этого мира, они, у них нет четкой связи с природой, они витают где-то все время, как дети, заигрываются и остаются детьми всю жизнь. А вот если бы мы смогли бы объединить женщин и детей в этой заботе о следующем поколении, то тогда, я думаю, это была бы сила, против которой никто бы, конечно, в мире устоять не смог и был бы вынужден выполнять то, чтобы эта сила решила и указала. Только правильно, как обычно, это надо преподнести, знаете, чтобы казалось мужчинам, что это их идея, и что это они решили сами сделать для женщин и детей, а не те им указали.
А у вас в вашей академии вы с женщинами работаете?
Каббала настроена на мужчин. Потому что мужчина – это тот элемент, который надо исправлять. Каббала – это наука о исправлении человеческой природы, о приведении человека к любви. И поэтому она в первую очередь обращается к мужчине, как к тому элементу опасному, заразному, неустойчивому, который просто надо, необходимо в первую очередь исправлять. К женщине каббала обращается не второстепенно, но по-другому, мягче, ненавязчивее, не впрямую. Женщина воспринимает и так каббалу, приходит к ней, понимает необходимость исправления мира, включения себя в этот процесс, естественно. Она изнутри чувствует, что это приведет мир к равновесию, к добру, к тому, что она сможет быть интегральной частью вот этой системы. И дети, которые появятся от нее, человечество станет более уравновешенным, цельным, единым. Женщины воспринимают это естественным путем. Поэтому, если мы распространяем наше учение, то мы его распространяем, целясь на мужчин. В итоге оно быстрее, мягче, естественней доходит к женщинам, и они быстрее откликаются. Если говорить о том, откуда мы получаем реакцию, то, конечно, где-то откликаются на наши занятия, на наши усилия по распространению где-то 70% женщин. И где-то всего лишь 30% мужчин, которые, понимаете, есть футбол, есть рыбалка, есть какие-то бизнес, какие-то еще проблемы, есть какие-то, есть чем заиграться в этом мире. И поэтому они все время в этой игре. В игре силы, во всяких соревнованиях и так далее. А женщины, они понимают, что мир надо в первую очередь уравновесить, добиться его какой-то устойчивости, мягкости, его сдемпфировать как-то. И поэтому они больше чутки к нашей методике.
Как помочь человеку, ребенку, открыть свой дар? Вот чем он должен, как он должен к этому идти? Ведь дар – это самое главное счастье, ради чего вот пришел человек в этот мир. Если он сумел открыть дар, то он биологически, значит, попал в то энергетическое состояние, вот куда он пришел, значит, у него есть какое-то, уже создается какой-то внутренний мысленный мир, который он может передать. Ведь тело же уйдет, а червяк его скушает, а вот этот энергетический поток мысли, который вот он остается и будет жить, вот этот дух, наполнен духовной силой. Вот что в Каббале сказано?
Самое главное правило в Каббале – это нет насилия в духовном развитии. Первое. Второе. Образование, воспитание – оно может быть только в соответствии с природой каждого человека, только индивидуально относительно его. Третье, следующее из этих двух. Поэтому для того, чтобы развивать человека, надо дать ему все возможности для того, чтобы он естественно развивался согласно душе. Согласно тому духовному, душевному, энергетическому, психологическому, генетическому потенциалу, который в нем находится. Мы его не знаем. Мы не знаем внутренний мир человека. Сколько бы мы ни старались понять, причем если перед нами находится масса детей, мы просто должны им преподать то, что для них общее, и дать каждому из них возможность развиваться. То есть общая картина мира, общая картина отношения друг к другу, каким образом мы устроены внутри себя, каким образом мы связаны друг с другом в одну единую систему, и животный, и растительный, и неживой, и человеческий мир. Во всей этой системе взаимосвязан полностью в этой природе огромной. Мы только сейчас начинаем раскрывать эту глобализацию, эту маленькую деревню, и вообще эту взаимосвязь между экологией и человеком, нашими мыслями, нашим отношением друг к другу, и то, что случается вообще в мире, и в том числе, как мы влияем на животный мир. То есть, вот преподнести человеку, преподать ему всю эту концепцию замкнутого, единого организма, который называется природой. Когда ребенок это слышит, у нас есть здесь, в Израиле, на базе нашей академии, из наших учеников, из наших детей. Мои ученики – это 40, 50, 60-летние уже люди. Вокруг меня сотни семей. И у них, естественно, сотни, несколько сот, там, 700-800 детей. И в течение многих лет нашего существования, вот в такой вот как бы общине, она не закрытая община, постоянно приходят люди, и у нас, как вот у вас, вы видите, в Москве, существуют по всему миру такие центры. Мы огромный организм, 1 300 000 человек примерно находится у нас, в учениках, не считая семей и так далее. Вот. То есть мы видим, как это действует на детей. Но именно вот так вот, рассказывая им необходимость взаимодействия, потому как это так устроено природой. Не потому, что какому-то дяде захотелось или тете красиво говорит. А мы им говорим о том, что взрослые неправильно понимают природу. Взрослые неверно трактуют жизнь саму. Они неверно относятся к жизни. Смотри на самом деле, как устроена жизнь. Бери пример с животной природы и приподнимись чуть-чуть повыше. И ты будешь человеком тогда, а так ты будешь хуже животного.
Я иногда подхожу к аквариуму, смотрю, и на меня смотрит мой любимый сомик, у меня сом, он смотрит на меня с таким сожалением, говорит: слушай, как ты там живешь? Вот здесь так уютно, так тепло, так хорошо. И кушаю его, а ты там бегаешь, волнуешься, суетишься. Два мира, рядышком стеклышко, и разделяет два мира. Да. Два измерения вообще, там в воде он живет, все другое, а здесь я живу. И мы друг на друга смотрим и удивляемся, как это он живет там, я здесь. Знаете, насколько ведь придет момент, когда мы тоже перейдем в другое измерение. И у нас нет сегодня контакта с другим измерением, у нас только есть предположение, но у нас есть мысль, чувство, у нас есть дыхание внутреннее, глубокое. Мы можем, конечно, предположить. Вот что в Каббале сказано о том другом измерении, в которое человек переходит после этой земной суетной жизни?
Каббала говорит о том, что человек должен не дожидаться этого перехода, когда и где это произойдет. Вы правильно сказали, проживешь, а потом тебя там какой-то червячок скушает, и на этом все закончится. И на самом деле это так. Каббала – это наука, которая не говорит о том, что «а потом, после того, как мы здесь проходим свою жизнь, чего-то нас там ожидает». Ничего нас не ожидает. Каббала говорит о том, что мы существуем в огромном, многостороннем, многоплановом мире. Сейчас. И мы должны этот мир раскрыть через любовь, через желание соединиться с ним. Если мы захотим соединиться с нашим миром интегрально, быть так же, как и все его части, во взаимодействии, в зависимости, в взаимообмене, мы тогда через наш мир начнем чувствовать следующий мир, более глубокий. Этот мир раскроется нам нашими чувствами, через любовь к ближнему, ко всему творению. Мы начнем проникать вглубь этого творения. Оно нас пустит проникнуть, увидеть, почувствовать, что же там находится. И тогда мы увидим огромный мир, дополнительный, кроме нашего мира. Мир, откуда мы появляемся на самом деле, рождаемся в этом мире. Мир, куда мы уходим. И тогда мы будем существовать одновременно, вот сейчас, сегодня, если мы это сделаем, одновременно в двух мирах. Человеку не надо умирать. Он может вот своим чувством, если только он очень пожелает, через стекло аквариума ощутить, как будто он просто находится вместе со своим любимым сомиком. И разговаривать с ним, и ощущать вместе с ним нахождение в одном мире, на одном языке. И это возможно, этого мы обязаны достичь. Каббала говорит о том, что сегодняшний весь кризис, он только и приходит к нам сегодня, начинает осознаваться как кризис всего вообще развития человечества, глобального, тысячелетнего, для того, чтобы мы осознали, что мы должны повернуться спиной к тому, куда нас гонит наша эгоистическая природа. Все сделать наоборот. Слиться со всем остальным миром, с природой, между собой. И тогда мы начнем чувствовать в этом же мире, в этой же природе вечное совершенное существование. Мы приподнимем себя над уровнем нашего животного эгоистического тела. Потому что ты хочешь захватить все, ты не можешь ничего захватить. Как только ты хватаешь, сразу же в тебе это пропадает. И ты все время пытаешься хватать. И это называется нашей несчастной жизнью. Как только ты выходишь, начинаешь ощущать мир вне себя, ты ощущаешь его вечность и совершенство. Ты ощущаешь природу, которая сама по себе вечна и совершенна. Вот об этом говорит Каббала, этому она обучает, этой технике. Это очень сложная наука с графиками, с чертежами, с внутренней большой психологией. Это наука на самом деле, не философия. Вот эта методика, когда начинаешь ее применять на себя, на окружающих, примерять ее, ты видишь, насколько она позволяет тебе просто сливаться с природой и чувствовать себя ее частью. И насколько обычный человек в нашей жизни, он постоянно изолирует себя, вгоняет себя в какую-то систему метрическую какую-то, в которой он не в природе, он не живет. Он создал для себя какой-то виртуальный мир, какой-то искусственный. И в этом кубике внутреннем, механическом, существует. И это все человечество. Нам есть чему поучиться у животных.
Ты правильно сказали, полюби ближнего, как самого себя. Это же основная, главная мысль. Не только ты самостийный, не только ты, но все мы в едином вот этом механизме взаимодействия. Тогда вот в этом сила и счастье. Мы же пришли в этот мир, мы избранные. Я детям рассказываю, ребята, вот ко мне привели беслановских детей, у них убили, всех мамы и папы нет. Вот они были застрелены в то страшное время. И они, дети удрученные, мне говорят, Юрий, скажи им что-то, вот как им помочь? Мы не знаем, психологи, что с ним сказать? Я им говорю, ребята, вы знаете, откуда вы пришли? Они, ну, из животика, все. Я говорю, вы пришли из другого мира. Говоришь, какого мира? Ну вот первоздание на стороне человека, знаете какое? Это маленький головастик, да, с хвостиком, скользкий. И вот вы бегаете, а рядом с вами 20, уже мы ученые доказали, подсчитали, 20 миллионов братьев и сестер, таких же талантливых, сильных. У каждого хромосома такая красная, как вселенная. В ней заложена вся информация будущих поколений. Все, представляете? И вам вдруг папа дал возможность вырваться на свободу. И вы кто-то, и вот ты забежал в хрустальный замок, и закрылась дверца, и ты один, как в подводной лодке. Лодка утонула, один водолазный костюм. А 20 миллионов твоих братьев и сестер ты водолазный костюм одел. Ты надежда целого государства. 20 миллионов погибают на твоих глазах. Они гибнут, и их просто в туалет выбрасывают. А ты проходишь всю эволюцию развития, ты превращаешься во все это, идет, как задумано природой, и вырываешься, и кричишь: «А-а-а! Я пришел в этот мир!» Все радуются. Представляешь? Погибли 20 миллионов. Ты вера и надежда. Если твои родители погибли, ты вера и надежда. И ты не теряй. Ты скажи: папа, мама, вас нет, но вы всегда в моем сердце. Вот 20 миллионов братьев все ушли, но я избранный. Я пришел в этот мир. Я должен. Это же я и есть, это вы. Поэтому, ребята, ищите свой дар, ищите свое предназначение. Вы знаете, сколько они мне писем написали? Дядя Юра, вот я теперь хочу, вот у меня устремление. У людей, у детей появилось устремление, к чему стремиться. Если нет устремления, значит, считай, что корабль красивый, все, умный, образованный, но он без компаса. Он пройдет мимо цели в этой жизни. Потому что, имея устремление, и думая о нем, и развивая, ты уже проживаешь это устремление вперед. Ты сегодня проживаешь завтра. Знаете, какая... Они вдохновились. Говорят: дядя Юра, и столько писем идут. И для меня вот это счастье, что я как-то помог этим ребятишкам выбраться из этого психологического удара. И, конечно, вот интересно, что в Кабале сказано вот о первозданном строении человека? Вот о нашем, в той маленькой, вот в маленьком мире, где 20 миллионов нас вот копошилось, рвались. Почему, вот, может быть, что-то сказано, почему ты пришел в этот мир? Какой, а не, вот не твой брат. Нет таких, по решению Творца. Это произошло чудо. Вот мы с вами сидим, имеем возможность смотреть друг другу в глаза, улыбнуться, радоваться, ощутить огромные километры расстояния. Но мы чувствуем, у нас одно дыхание. Меня радует, что я с вами познакомился вот так. И у нас один духовный мир. У нас одно мировоззрение, одна сила, сила доброты. Чувство. Это чувство. Поэтому и мои книги я развиваю. Говорю: ребята, мы с вами будем говорить на языке чувств. Просто сядем, будем молчать и чувствовать. Потому что с животными, я разговариваю с кошками, там же нельзя говорить, они понимают, но чувством, если ты с чувством, они тебе тогда начинают и отвечать начинают. У тебя на мысленном уровне вдруг появляется идея. Вот интересно, что сказано о первозданном вот наше вот состояние, вот мы избранные. Что про это сказано?
Я поражен и восхищен вообще вашим анализом, таким глубоким и в то же время непосредственным и верным, так как вы все это преподносите из своих переживаний. Каббала говорит о том, что то, что мы появляемся действительно одни единственные, каждый уникальный, представляет собой особое создание, творение, сочетание всевозможных сил, свойств, желаний, того, что нету, никогда не повторится и нигде больше нет у каждого из нас. И каждый выживает действительно из многих-многих миллионов себе подобных зачатков энергетических. Капли семени, мы знаем, сколько сосредоточено там еще возможностей зарождения. Все это для того, чтобы... На самом деле это аппликация природы. Для того, чтобы выделить одного единственного, который на самом деле через себя трансформирует и реализует всех остальных. Вот эти 20 миллионов, которые погибают, из которых только один выживает и становится живым организмом, со свободой воли, с возможностью развития, с возможностью самостоятельного какого-то действия в этом мире. Этот организм, этот уникум, это следствие этих 20 миллионов, не родившихся вместе с ним. это не просто разбазаривание природного потенциала. Мы знаем с вами, что в природе такого нет. Это только в человеке есть действия, которые совершенно неразумные, не исходящие из какого-то причины четкой и не имеющие какого-то следствия, цели. А в природе все причинно-следственно. Все завязано, строго регламентировано, строго связано между собой. Так вот, эти 20 миллионов, которые не родились вместе с тобой, это твое включение на самом деле во всех остальных. Во все остальные души, во всех остальных людей. Ты в том, что выжил, ответственен перед всеми этими остальными, и они находятся в мире. Они только проявились через других. И поэтому ты должен завязать себя на всех остальных, на все остальное человечество. Ты должен видеть в этом, во всем остальном человечестве, вот эти миллионы, которые исходят из того же единого корня. На самом деле родители твои – это всего лишь посредники проявления через тебя связи с единой природой. Поэтому, когда человек рождается, перед ним встает задача. Природа ставит перед ним задачу. Он должен через себя соединить все ее части в одну единую гармонию. И тогда он начинает осознавать, понимать, ощущать, насколько эта картина едина, ничего не пропало, все вместе сливаются, и родители, которые так жестоко вдруг исчезли из жизни этих маленьких детей, как вы говорите, все остальное в природе, мы начинаем видеть всю замкнутость этой картины. И самое интересное, мы начинаем оправдывать. Мы начинаем видеть причинно-следственность того, что произошло. И мы начинаем видеть, что на самом деле природа, она абсолютно добра. Она вся в любви. И даже те поступки, которые мы сделали в ней, мы сделали потому, как не понимали ее. И сделали это не по своему сознанию. И мы начинаем видеть в итоге, покрывать как бы эти поступки своей любовью. И все это уходит вниз. И проявляется только одна, единая, вот такая гармоничная природа. Вот эта общая гармония. Человек на таком уровне становится действительно любимым, любящим. Все прощает и совсем согласен, умиротворен. Вот довести всех до такого уровня. Это возможно. Для этого не нужны особые души или особые люди, типа как вы со своей большой, широкой, великой душой. А любой человек в мире, кем бы, как бы он ни родился, если ему правильно раскрыть на самом деле картину природы, внутри чего мы существуем, внутри какой сферы, как она устроена. Только вот попытайся соединиться с ней, и ты увидишь, как ты оказываешься в гармоничном, прекрасном мире. И самое главное, и ты сам обретаешь, как вся природа, вечность, совершенство и любовь.
Я очень рад с вами был познакомиться. Так что до встречи.
Я вас жду. Огромное спасибо. Будьте здоровы, Юрий.
Лятраот.